Глава 28. Стихи 1-8. По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее и скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там Его увидите. Вот и Я сказал вам». И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам Его. По прошествии же субботы выражение однозначащее с выражением Луки «очень рано» и со словами Марка «весьма рано» при восходе солнца. Ибо здесь под солнцем надобно разуметь утренние лучи солнца, зарю. Так с наступлением 8 часа ночи, по общему мнению, наступает начало следующего дня и утро. Поэтому-то тогда и было, с одной стороны, время по прошествии субботы, а с другой — начало дня воскресного. Господь воскрес в ту пору, когда камень лежал еще на гробе. По воскресении же Господа приходит и ангел, чтобы отвалить сей камень и открыть женам вход во гроб. Землетрясение было для того, чтобы пробудились стражи и поняли необычность случившегося, то есть чудо воскресения. Господь воскрес тридневен. Но каким образом насчитываются 3 дня? В 8 часу пятка Господь был распят. С этого часа до 9 была тьма. Это время тьмы, считай, за ночь. Затем с 9 часа опять был свет. Это, считай, за день. Вот как бы сутки. День и ночь. Далее ночь пятка и день субботы составляют 2 сутки. Потом следовала ночь субботы и утро воскресенья, означенное у Матфея словами «на рассвете первого дня недели». Утро принимается в счет за целый день, вот 3 сутки. Можешь и иначе насчитать 3 же дня. В пятницу Господь предал дух, это 1 день. В субботу пребывал во гробе, другой день. Ночью на воскресенье воскрес. Но с своей стороны и воскресенье считается за особый день. И вот 3 дня. Так обыкновенно и говорят об усопших. Например, если один умер в 10 часу дня, а другой в 1 часу того же дня, то обыкновенно говорят, что оба они умерли в 1 день. Могу показать тебе еще способ, как насчитать 3 дня и 3 ночи. Слушай, в четверг вечером Господь совершил вечерю и говорил ученикам: «Примите, едите тело мое». Отсюда видно, что Он, как имеющий власть положить душу свою по своей воле, тогда же и заклал себя, когда преподавал ученикам тело свое, потому что без заклания тело не едят. Считай же, вечером преподал Он тело свое. Та ночь и день пятницы до 8 часа составляют сутки. Потом с 8 часа до 9 тьма, а из 9 часа до вечера опять свет. Вот и еще ночь и день. Далее опять ночь по пятке и день субботы, вот 3 сутки. После вечера субботы Господь уже воскрес. Таким образом получается все 3 суток, 3 дня и 3 ночи. Об ангеле Матфей говорит, что он сидел на камне, между тем, как Марк свидетельствует, что он, отвалив камень, сидел внутри гроба на правой стороне. Не противоречат ли они друг другу? Нет. Ангел сначала, надобно полагать, явился сидящим на камне, а потом, когда жены входили в гроб, он предварил их и снова явился уже сидящим на правой стороне внутри гроба. Он сказал женам «не бойтесь», то и стражи пусть боятся, они того стоят. Но вы, ученицы Господни, не бойтесь. После же того, как он освободил их от страха, начинает благовествовать им о воскресении. Так и следовало сначала изгнать страх, а потом сообщить радостную весть. Ангел не стыдится называть Господа распятым, потому что крестом, доставившим нам все блага, он хвалится, как некоторым победным оружием. Стихи 9-10. «Когда же шли они возвестить ученикам Его, и се Иисус встретил их и сказал: „Радуйтесь“. И они, приступив, ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус: „Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня“». Поскольку женский пол осужден был на скорбь, то Господь воскресением Своим доставил женскому полу радость и благословил жен. Зато и они из глубокого благоговения и в знак особенной чести ухватились за ноги Его, не смея по своей скромности прикоснуться к другим частям тела Господня, кроме самых низших. Впрочем, некоторые говорят, что они намеренно ухватились за ноги Его, чтобы удостовериться, действительно ли Он воскрес, и не мечтали это, и не дух ли. Они и думали было, что это дух. Итак, в этот раз обе Марии прикоснулись к ногам Его. Если же Иоанн говорит, что Мария Магдалина, хотя и пыталась прикоснуться, но не была допущена, то это было потому, что она хотела всегда пребывать с Ним так же, как и прежде. Или лучше, она потому не допущена была прикоснуться ко Христу, что это было излишне, ибо после того, как она по сказанию Матфея уже прикоснулась к ногам Его, что была за нужда прикасаться в другой раз? И поэтому, как желающая излишнего, она не допускается. Стихи 11-15. «Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали: „Скажите, что ученики Его, придя ночью, украли Его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятностей избавим“. Они, взяв деньги, поступили, как научены были. И пронеслось слово сие между иудеями до сего дня». Стражи возвестили обо всем, именно, что произошло землетрясение, что камень отвалился сам собою, что сами они от страха были как мертвые. Но иудеи не вразумляются и тем, о чем свидетельствовали им воины. Напротив, еще заражают воинов страстью, то есть сребролюбием, и советуют им сказать то, что всего нечестивее и безумнее, то есть что Господь украден. Но безумные вы, как могли украсть ученики, когда они от страха сидели взаперти и отнюдь не смели выйти и показаться? Если ж бы и украли, то как решились бы впоследствии умирать за Него, проповедуя, что Он воскрес? Как согласились бы страдать за ложь? Стихи 16-20. 11 же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев Его, поклонились Ему. а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания века. Аминь». По Иоанну в первый раз Иисус явился ученикам в самый день воскресения, когда двери у них были заперты. Потом, спустя 8 дней, когда и Фома уверовал. Затем, когда они только готовились идти в Галилею, еще не все собрались вместе, но некоторые ловили рыбу на Тивериадском море. Господь явился одним ловившим рыбу в числе 7. Следовательно, то явление, о котором говорит Матфей, было после тех, о которых говорит Иоанн. Ибо Господь часто являлся им в продолжении 40 дней. То приходил, то опять уходил, а не всегда и не везде был с ними. Итак, верховные ученики вместе со всеми прочими последователями Господа поклонились Ему. А иные усомнились, то есть некоторые недоумевали о Христе, Он ли это или нет. Эти слова нужно понимать так. 11 учеников пошли в Галилею. Эти 11 и поклонились Ему. А некоторые, вероятно, из 70, усомнились о Христе. Впрочем, напоследок уверились и сии последние. Некоторые понимают так. Матфей не сказал, кто именно были сомневающиеся. Но о чем не сказал он, о том сказал Иоанн. То есть, что сомневающийся был Фома. Впрочем, могло быть и то, что все сомневались, как действительно говорит о том Лука. Судя по всему этому, ты должен понимать так. Придя в Галилею, ученики поклонились ему. Но эти же, поклонившиеся в Галилее, прежде, как говорит Лука, сомневались, то есть когда были в Иерусалиме. Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». В этом заключается следующая мысль. Как Бог и Творец, я всегда имел власть над всем, но добровольной покорности со стороны людей не имел. Теперь же приму и ее. Теперь покорится мне все, потому что крестом своим я победил уже имеющего державу смерти. Подчинение бывает двоякое. Одно невольное, по которому все мы рабы у Бога и по неволе, не исключая и демонов. Другое подчинение – произвольное. В таком смысле, например, Павел был раб Христов. Прежде, когда все оказывали одно только непроизвольное подчинение, Спаситель имел власть над всем только как бы в половину, но после креста, когда Богопознание стало доступно для всех, и когда все покорились добровольно, Христу прилично было сказать: «Ныне я получил всякую власть». Прежде я имел власть только отчасти, когда, то есть, служили мне только невольно, поскольку я Творец, но ныне, когда люди служат мне свободно и разумно, мне дана уже всякая и всецелая власть. Кем же она дана ему? Очевидно, что он сам ее принял. Смирил себя до смерти и распятия. Иначе, если бы он не смирился и не сразился с врагом посредством креста, то и не спас бы нас. Поэтому слова «дана мне всякая власть», разумей так. Собственными моими подвигами и борьбою я спас людей. И вследствие сего они сделали с моим уделом, моим собственным народом. Значит, на земле Господь имеет власть в том смысле, что вся земля познала Его. А на небе в том, что награда и жительство верующих в Него находится на небесах. С другой стороны, поскольку человеческая природа, прежде осужденная, теперь по ипостасном соединении с Богом Словом, воссидит на небе, приемля поклонение от ангелов, то прилично говорит: «Дана мне всякая власть на небе». Потому что и человеческая природа, прежде служебная, теперь во Христе, сама властвует над всем. Кратко сказать, если будешь брать во внимание то, что слова «дана мне всякая власть на небе и на земле», говорит Бог слово, то понимай их так. «Дана мне всякая власть, поскольку ныне и по неволе, и по воле признают меня Богом те, которые прежде служили мне только по невольному подчинению». Если же будешь смотреть на означенные слова, как на относящиеся к человеческой природе Христа, то соединяй с ними такой смысл. «Я — прежде осужденная природа, но теперь, в силу неслиянного соединения с Сыном Божиим, ставшая Богом, я получила власть над всем, так что и на небе мне воздают поклонение ангелы, и на земле я прославляюсь во всех пределах». Сообразно сим, Господь посылает учеников Своих уже не к одним иудеям, но как получивший власть над всеми, осветив в себе все человеческое естество, естественно посылает их ко всем языкам, заповедуя крестить их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Да посрамятся же Арий и Савелий, Арий тем, что Господь сказал не во имена, но во имя, а имя у трех есть одно — Бог. Следовательно, Троица есть един Бог. Савелий да посрамится тем, что Господь упомянул не об одном лице, имеющем будто бы три имени, а называющемся иногда Отцом, иногда Сыном и иногда Духом, как тот суесловит. Напротив, упомянул о трех лицах, которых имя одно — Бог. Далее, поскольку недостаточно креститься только, но по крещении должны делать доброе, то говорит, уча их соблюдать все, что я повелел вам, не одну или две, но все мои заповеди. Убоимся же, братья, зная, что если и одного не соблюдем, то не будем совершенными рабами Христовыми, ибо от нас требуется хранить все. Смотри, как речь Господа обнимает обе ветви христианского благочестия, богословие и деятельную добродетель. Ибо сказав, что крестить должно во имя Троицы, Он преподал нам богословие, а присовокупив, что должно учить и соблюдать заповеди, показал нам деятельную добродетель. Наконец, поскольку Господь посылает учеников Своих к язычникам, и притом на опасности и на смерть, то, чтобы ободрить их, говорит, не бойтесь, потому что я с вами во все дни до скончания века. Зная, что и о кончине века он напомнил для того, чтобы побудить их еще более презирать опасности. Не бойтесь, говорит, все мирское, горе ли то или благополучие, будет иметь конец. Поэтому ни в горе не отпадайте, потому что оно приходит. Ни благами не обольщайтесь, потому что они кончаются. Впрочем, не к одним апостолам относится обещание Господа быть с ними, но ко всем вообще ученикам Его, то есть ко всем верующим в Него и хранящим Его заповеди. Потому что апостолы имели жить не до кончины века. Итак, Господь обещает свое пребывание до скончания века и нам, и тем, которые будут после нас. Однако не в том смысле, что до скончания века будет, а после скончания не будет, нет. Тогда-то особенно и будет пребывать с нами, и притом яснейшим образом, ибо речение «до», где не встречается в Писании, не исключает того, что будет после. Возблагодарим же Господа, пребывающего с нами здесь, нам ныне доставляющего всякое благо, и еще совершеннейшим образом желающего пребывать с нами в бесконечные веки. Ему подобает всякое благодарение и слава, и честь во веки веков. Аминь.
Слава.